Добрый день еще раз всем друзьям нашим, кто сейчас нас слушает. И приятно начинать эту неделю рабочую с интересных гостей. И в этой студии у нас сегодня Михаил Солодянкин, известный телеведущий и также заслуженный артист Удмуртии. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте всем.
Да, здравствуйте. Очень уже наполнилась студия каким-то таким хорошим мужским голосом, да, ну и вообще как бы чувствуется, да, вот Михаил сказал о том, что у артистов, оказывается, все сложно с праздничными днями.
У нас все наоборот, в общем, мы ненормальные люди.
Да, вот расскажите, как у вас все.
У нас, мы, когда все нормальные люди отдыхают, пятница укороченная, для меня это до сих пор остается такой загадкой, впереди два выходных еще укороченные делают. И суббота, воскресенье, выходной всех, ну, как правило, да, у нас, в общем, мы работаем.
Ну и вообще новогодние.
Новогодние, да, вот у нас с 22-го началось, был выходной 1 января, и вот сегодня второй выходной в этом году.
Тяжеловато.
Ну, да, сложно.
Ну, в любом случае, вы говорите, что очень весело, зато отмечаете выходные, два выходных, которые у вас есть, зато они очень так насыщенно у вас проходят.
Да, само собой, компенсируем, стараемся.
Вообще, знаете, вот всегда бывает как-то представление о том, что у артистов, ну, такая прямо интересная жизнь, вот как-то они собираются, это как-то устраивают какие-то праздники, там, капустники, как-то у них удивительно проходят все эти мероприятия. Это миф или правда?
Нет, это скорее миф, потому что это мероприятие бывает крайне редко, День театра 27 марта, потому что, скажем, я работаю в Русском драматическом, а рядышком совсем через дорогу Национальный театр, и мы видимся только лишь 27 марта. Понимаете, как это не печально? Раз в году, ну, где-нибудь случайно, может быть, на улице, потому что у них своя репертуарная жизнь, у нас своя, и все.
Представляешь, что у вас вообще не сводит судьба с театром оперы и балета, получается?
Куда? Далеко, да.
Далековато. Понятно, а вообще вот дружба, какие-то отношения,
да, безусловно.
Сборы там, вот это есть?
Безусловно, да, встречаешься, вот, и, как же, я повторюсь, раз в году и так понимаешь, что вот будто бы вчера ты виделся, ну что, как, да вот это сыграло, молодец, вот это получило, это все отлично, давай за встречу, собственно говоря, и до следующего года. Как-то вот так.
Я просто сейчас, знаете, о чем подумал? Вот как встречаются, например, два предпринимателя, там они, ой, я там съездил на Карибы, я там туда, и как-то вот хвастаются. А чем хвастаются артисты?
Ну, хвастаемся, наверное, во-первых, это какое-то увеличение в зарплате, там, на 100 рублей уже, о, супер,
говорят,
да. Во-вторых, да, съездил, ну, как правило, у актеров где-то летом бывает отпуск, вот в июле, я про своих коллег не знаю, но тоже где-то плюс-минус июль, и вот в основном, да, многие говорят, что пол отпуска спал, значит, отдыхал, потому что очень насыщенный сезон был. А если там за границу куда-то съездил, то это что-то такое невероятное.
Хорошо, а вообще, ну, вот вы говорите, что, ну, вы, ну, актер, да? А не было никогда там, вот зачем я стал актером?
Нет, уже давно нет. Главная проблема сейчас как раз обратная, что вот кроме работы на сцене ничего и не умею больше.
Ну почему же? Вы еще на телевидении хорошо работаете. Тоже у вас получается отлично, многие знают. А вообще, ну, у вас интересная же история о том, как вы пришли в актерскую среду и как вы стали актером. Вот вас вы писали о том, что рассказывали, что мама привела, но она же не была актрисой, да?
Она до сих пор в народный, в русский народный в Сарапуле ходит театр. Да, она заманила меня туда буквально. Я до этого и на электрика, и на телерадиомеханика, значит, учился в то время. Очень такая профессия была, когда только-только видеомагнитофоны появились. О, ты на видеомагнитофонах, ты что-то там разбираешься? То есть сейчас вот это все смешно так вспоминается, но тем не менее у меня ни там не сложилось по неким всяким причинам. И потом на кирпичном заводе работал. То есть об актерстве-то вообще какой, мама,
ну, то есть
ты что,
не
какой
думали,
театр?
Да?
Что это такое вообще? Да, пришел и как-то все это заманило. Зритель, внимание, о, овации, аплодисменты. Пойду-ка дальше. И...
Но вы говорили о том, что девушки самое главное.
Я вот об этом умолчал, понимаете, скромно.
Слушайте, во всех интервью всегда говорите о том, что это было решающим фактором.
Ну да, мама заманила, говорит, пойдем, там есть девушки симпатичные. Ну пойдем, в общем. Девушек не было, зато была сцена.
Хорошо, а сейчас, ну, как-то чувствуете, что поклонницы как-то есть?
Да, безусловно, конечно.
Фан-клуб Михаила Солодянкина?
Фан-клуба нет, может быть, где-то, я о нем и не знаю, но очень много поклонников, которые приходят, которые именно на меня, которые пишут, И меня больше радует, конечно, когда поклонники есть по театру, а не по телевидению, когда там это такое все. Ой, я тебя вчера видел в новостях, там я так пытаюсь шапкой укрыться.
А часто узнают?
Да, конечно. Особенно, когда ты передвигаешься общественным транспортом, поэтому я очень люблю лето, когда можно сесть на велосипед, максимально замаскироваться и передвигаться уже по своим делам, минуя вот этих комментариев и так далее.
Ясно, а вообще, вот если говорить про театр, вот сейчас какой вообще зритель приходит? Что сейчас переживает театр? Какие это времена?
Наш театр переживает, к счастью, хорошие времена, потому что у нас абсолютно разные режиссуры, абсолютно на любой вкус, и вот тут главное угадать просто. Однажды, не так давно, да, с товарищем, который приехал с другого города, я говорю, ну что, ты ходил к нам в театр? Он говорит, да пришел я тут на один спектакль. Я говорю, что он больше не пойду. Я говорю, ну ты не угадал, наверное, просто. На самом деле на разный вкус абсолютно, и стараемся поддерживать эту планку. Хочу еще сказать о том, что «Король Лир», который поставил Петр Юрьевич Шерешевский, у нас мы питаем надежду, что тоже повторим этот путь, как с маленькими трагедиями, на Маску, потому что приезжали критики, оценили высоко достаточно. И потом уже в кулуарах, неофициальном общении, они вроде как говорят, да, хороший спектакль, а это «Эксперты Золотой маски 2018, поэтому я, 2019.
То есть есть шанс, а вообще есть для вас шанс, это, да, значимо? Вообще какие-то,
безусловно,
награды?
Да, вот с маленькими трагедиями, опять же, в постановке Петра Юрьевича Шерешевского мы, можно сказать, появились на театральной карте России. Для театра «Удмуртия» это огромное достижение, потому что за 70 лет не было вообще подобных. То есть мы вот как-то варились в своей вот Удмуртской республике, и все. А тут вот появились, и поэтому сейчас и у нас режиссеры хорошие, мы можем без всяких пригласить из Москвы, из Петербурга.
Да,
они,
ну и
приезжают.
Как вот у вас, и вот мы говорили о том, что у вас сейчас Яков Лумкин, ваш главный, да, режиссер, да, как вот у вас сложились отношения с ним? Ну, насколько вам комфортно и как бы что интересного?
Безусловно,
вообще?
Он молодой, амбициозный режиссер, действующий актер театра «Сатирикон». И он приехал к нам на постановку «Чехов вдовиль навсегда» по рассказам Чехова. И этот спектакль, он тоже имеет своего зрителя, он такой необычный, такой вот именно та планка, которую мы сейчас взяли, он подтянулся к этому и с новыми какими-то вот этими переворотами и так далее. Современный театр.
Ну, ты...
И пригласили его, да, быть у нас главным режиссером. Он с удовольствием согласился и продолжает нас курировать.
Ну, просто всегда интересно, знаете, как бы видение режиссера, к примеру, да, и есть уже такие состоявшиеся актеры, и может быть вот как-то несовпадение или там много споров. Вот у вас это как происходит? Все ли принимается там?
Ну, безусловно, каждый режиссер приезжает, да, со своим каким-то, да, со своим характером, да, со своими замашками, так образно выражаясь, да. И, конечно, с кем-то мы, ну, кого-то легко принимаем, а с кем-то немножко не соглашаемся. Скажем, вот Петр Юрьевич Шерешевский, он такой режиссер, который позволяет творить, ты просто с ним тонешь, можно сказать, в этом творчестве, и выплываешь вместе, потом что-то получается, какой-то прекрасный, красивый айсберг, что ли, так сказать. Ну вот, и Яков Сергеевич, он позволяет творить тоже, и с ним удобно, комфортно работать.
Хорошо, вот про творчество и про постановки, про театр мы поговорим чуть позже, у нас двухминутная пауза, да, и по телевидению, конечно, поговорим. Так что, друзья, не переключайтесь, если у вас есть вопросы к нашему гостю, то вы можете их задавать, наш номер телефона 94-55-94. Итак, можно не шепотом говорить, у нас Михаил Солодянкин, да, в студии, да, заслуженный артист Удмуртии, да, может быть, многие смотрели, ходили в театр и знают вас, я, к сожалению, уже призналась, что не видела, поэтому вот придется мне все-таки исполнить, я всем обещаю, кто артист к нам приходит.
Буквально с 16 февраля, да, можете сделать января небольшой анонс. Мы восстанавливаем, да, после новогодней кампании свой репертуар и вплоть до конца июня, можно сказать.
Ну, ваша самая любимая роль, она какая? Конечно, может быть, это глупый вопрос.
Да, на самом деле, не знаю, я за всех не буду актеров сейчас говорить.
Лично,
да.
Ваша.
Мою лично, вот она каждая роль любима по-своему.
Ну, как сказать, самое чувство. Чувствительная, чувствующая, перечувствованная, может быть, та, которая да, вот прямо глубоко в сердце к вам. Или, может быть, характеризует вас.
Уже с сожалением, да, приходится говорить об этом, потому что Катурян-Катурян, человек-подушка по пьесе Макдонаха, поставленная Удовиченко Дмитрием, режиссером из Петербурга, к сожалению, она ушла вместе с моим коллегой, ушла в историю, так можно сказать, с которой мы взяли, значит, на первом международном фестивале Макдонаха в Перми за лучший дебют режиссерский. Удовиченко взял, Дима как раз наш режиссер этого спектакля, и я за лучшую мужскую. Ну, это не только поэтому я люблю этот спектакль, просто, во-первых, он был в формате малой сцены, очень люблю малую сцену, когда вот ты просто ощущаешь на вытянутой руке это дыхание актеров, зрителя. Еще и материал такой глубокий очень, какой-то, сейчас, к сожалению, вот, зритель не может видеть его.
А вернуть на нашей этот сцене. Спектакль можно?
Вернуть ли? Мы пытались, да, но это... Вот это как раз из той истории, что вот ушел актер, и, как говорят, незаменимых нет, а оказывается, есть. Именно в этой работе Саша Баров, да, мой брат по пьесе, ушел, и вместе с ним ушла и подушка.
Вот когда мы начали разговор, вы сказали о том, что так сложно вводить вот эти репетиции, вот, а что самое вот для вас как бы сложное в этой...
Ну, это, конечно, сложно. Во-первых...
Профессия.
Режиссер набирает команду свою, он создает вот, да, некий продукт на каждого актера, то есть он психофизику его понимает и так далее. Он вот с ним создает месяц, это два месяца создает этот вкусный, да, продукт, в который потом ты, инородное как бы тело, понятно, что ты актер, ты должен влезть и... не испортить эту картину, как минимум, а как максимум ее даже немножко свои краски добавить. То есть это сложно. А еще когда режиссера нет этого, который ставил именно этот спектакль, то тут приходится, ну, как-то поломать голову, что ли.
Да, как знаешь. Это происходит? То есть режиссер поставил, потом уехал, как актеры сами по себе потом существуют? Или как
это все? Если есть возможность, мы, конечно, приглашаем режиссера, но, как правило, они там... От Хабаровска до Новосибирска и так далее. Их сложно из их жизни тоже.
Ну, это сейчас это как-то уже такая практика, да, сложившаяся,
да.
Что режиссеры ездят и...
Да, приезжают,
одного...
ставят, уезжают в другой город, ну, ставят, то есть, другой это, спектакль.
Актеры страдают от этого, да?
Ну, конечно, без режиссера спектакль, он рано или поздно начинает рассыпаться. Тут уже, конечно, ответственность самого актера очень важна, насколько ты ответственен к этой роли, и прошел ли год, ли два, ли прошел, сколько ты уже отработал там 25 спектаклей и так далее. Ты должен все равно нести то самое первозданное, с чем ты входил в этот спектакль. Мне кажется, это очень важно, и только лишь тогда вот этот секрет успеха, да, он будет по-прежнему на той же волне, которую вот то же дыхание, которое режиссер внес в постановке.
А как вот постоянно нужно, например, вот играешь роль, это надо как-то себя настроить, это войти, это вот как это...
Как это делается?
Да, как это делается.
Ну да, на самом
потому
деле.
Что разные настроения, разные жизненные ситуации, как бы время проходит в начале, в конце, как бы человек сам меняется. Вот а как вот это удерживать, что ли?
Ну состояние? Да, их много спектаклей, много ролей, и каждая, все они разные. Но откушать подано, так сказать, до Гамлета, который впереди предстоит еще. Это... Я даже не знаю, это, наверное, работа, вот она постоянно, все говорят, вот как у тебя жизнь? Я говорю, так у меня жизнь театр. И она не заканчивается, она 25 часов в сутки, потому что часа вот этого не хватает очень. Она постоянно, этот процесс, это работа над ролью, это, я не знаю, завтра такой спектакль, ты уже настраиваешься как-то, приходишь в театр, в гримерку, надеваешь костюм, ты уже как-то вот приближаешься к этому образу, выходя на сцену, ты просто погружаешься в него и выполняешь те самые задачи, которые ставил режиссер, которые ты по тому или иному материалу обязан выполнить.
Есть какое-то тоже, ну, такое предположение о том, что у человека так много ролей, а потом он как бы теряет свою уже роль. Вот,
а, в жизни, да?
В жизни, да. У
какой-то
вас
настоящий,
какой-то
да?
Какой-то настоящий, да, вроде...
Сложный
вопрос. Тут играю здесь...
Настоящий, наверное, вот это моя вторая сторона, наверное, на телевидении настоящий, потому что там что играть, там тебе... Там ты обнажен полностью тоже перед этим.
Да.
Вот так на самом деле, ну, не знаю, какой настоящий настоящий, когда спишь.
Интересно, какой вы, когда спите? А вообще, ну, была у вас идея, например, уехать в Москву, там, столичные театры?
Я Москву не люблю.
Да? Ну, я не знаю, Питер, ну, как-то вот какая-то карьерная, вот это карьера вообще ведь, да, наверное, для...
Ну да, вот у меня все началось с Сарапула, потом был Златоуст, а во время вот этих переездов, так сказать...
И... Он в Екатеринбурге вы еще учились, да?
Екатеринбург, да, ЕГТИ заканчивал. У меня была возможность... Летом, когда не был обременен там ни семьей, ни кем, детьми, я ездил в Москву, да, оставлял портфолио свое, потом мне что-то не звонили, потом я переговорил со своими коллегами в Москве, которые уехали. Они говорят, так ты пиши «Москва», там, придумай какую-нибудь работу. Я вот в итоге придумал «Москва». Телекомпания, как это, «Мир», что ли?
Есть такая, да.
В общем, это, во-первых, сразу же глаза открывает на то, что не надо оплачивать проезд и так далее. Вот меня пригласили, поработал в адвокате буквально, там, не знаю, какой, 8-й сезон, там, приехал, у меня было окно, мне позвонили, говорит, Михаил, мы вас одобрили на роль корреспондента. А я как раз на телевидении работал. Я говорю, о, круто. Я говорю, сколько заплатите? Ну, чтобы соизмерить свои расходы по дороге. Они говорят, столько-то, столько-то. Я понимаю, что я приеду для театра. Это, ну, репетиционный процесс никак не повлияет. У меня есть окно. Я приеду, заработаю денег. И мне еще, то есть помимо дороги, у меня еще останется что-то. Еще заодно снимусь, что такое. Ну, в общем, вот приехал, отснялся. Потом, правда, через какое-то время мне позвонили... Михаил, приедьте, пожалуйста, нужно озвучить. А я понимаю, что я плотно занят. Я говорю, понимаете, я на съемках в другом городе, ну, в общем, пришлось это придумывать, и в итоге озвучивает меня другой человек там.
Да, ну, а имеется в виду, это озвучивает, это была съемка, да?
Да, это сериал «Адвокат».
А, в сериале вы снимались.
«Адвокат».
А, понятно, просто думала, театральная какая-то постановка.
Не, ну там же озвучка идет.
Да, это точно. Ну, а вообще, вот, правда, по... уровню оплаты, что ли, Москва и у нас здесь очень сильно отличается, да? Или как вообще это выстраивается оплата?
А
у каждого своя?
Это сложно, это, наверное. Это к директору и бухгалтерам нашим. Ну, конечно, в Москве там другие деньги, там есть возможность где-то под съемочки и так далее. Вот у меня коллега мой уехал давно достаточно в Москву, и вот он работает в областной ТЮЗ, под руководством Ноны Гришаевой. Он помимо театра еще, понятно, снимается во всяких сериалах. Вот недавно «Нюхач» был, он там снялся, в общем. И вот как-то по щепоточке там, видимо, может и прокормить, и все. Но Москву я не люблю, потому что это просто огромный вокзал какой-то. И самое главное, это бесчеловечный город, мне кажется. Там вот так не посидишь, не поговоришь. Там не покатаешься свободно с актерами на тюбингах.
Да. Ну, я же не понимаю, говорить, что вы сегодня до 6 утра это делали. В такой веселой, хорошей компании. Да, действительно, очень душевные люди. Очень вас хорошо понимаю по поводу Москвы. Сама долгое время там жила, поэтому знаю.
Я с Петербургом недавно познакомился. Мне, вот, как говорят, народ делится на москвичей и питерцев. То есть, даже если ты не живешь там, не принадлежишь к этому городу, то у тебя какие-то есть симпатии или Петербургу, или Москве. Вот, у меня, конечно, Петербургу больше.
А если бы предложили там работать, уехали бы?
Сейчас уже, наверное... Ох, это сложный вопрос. Я просто настолько тут повязан... И вот мне бы мои 20 лет, как говорится, там, не задумываясь бы, конечно, рванул. Не, ну если хорошее предложение будет, безусловно,
вот будем рассматривать. Вот с этого вы так и начинаете. Если будет хорошее предложение, тогда и подумаем. У нас есть сейчас еще пауза, друзья, 4-минутная. Мы вернемся в студию. Если у вас есть вопросы, можете дозвониться 94-50-94. Михаил Солоденко, нашей студии.
Звоните.
Итак, мы снова в эфире, дорогие друзья. И напомню, что у нас сегодня в студии заслуженный артист Удмуртии Михаил Солоденко, также известный телеведущий. Вы могли его видеть на удмуртском телевидении, в новостях.
Да, ГТРК Удмуртия.
ГТРК Удмуртия,
Россия, да. Россия-1.
Россия-1. И вот, конечно же, интересный этот этап вашей жизни. Как так случилось, так что вы попали на телевидение?
А, так получилось. Как-то вышли.
То есть вы искали?
Нет. Я не искал, на самом деле, у меня была другая работа в, не знаю, говорить об этом, ну, наверняка все знают, в стрип-клубе.
Да-да-да, вот про эту работу я еще тоже хотела спросить.
Не то, что вы подумали, уважаемые слушатели.
Нет, ну, это просто здорово, в новости на центральный канал из стрип-клуба.
Из стрип-клуба. Я там ставил, на самом деле, потому что у актеров есть свободное время, это после 9, после 10 вечера и до следующих 9 утра, поэтому как-то пытаешься это время освоить, чтобы и финансово подкрепить. И в Златоусте я начал эту стезю.
А что вы ставили, простите?
Шоу.
Шоу?
Да, знаменитое шоу «Кровать», которое шло на аншлаге в Мышеловке.
Я просто подумала, что, представляете, артисты не пришли. Вам приходилось ли когда-нибудь заменять кого-нибудь?
Можно это оставить?
Все понятно.
Приходилось. Я стоил дороже, чем стриптизер обычный.
Да? Намного.
Потому что часы снимал даже уже сексуально. Да. Ну да, приходилось. Ну, в общем, у всех наверняка есть что вспомнить какие-то. А потом, да, сейчас это опустим. Потом уже я понял, что это не формат, когда меня пригласили на телевидение. Думаю, это вот какие-то совмещать эти вещи не совсем, наверное, будет удобоваримо для телезрителей и для собственного какого-то...
Ну, вообще потерять, да, вообще идентичность, тогда вообще кто? Да, ночью? Да, вот днем...
Из новостей буквально, хочешь его увидеть, пойдем в стриптиз. И предложили просто у нас на канал 10 минут культуры, федералы. Но так получилось, что не сложилось. Ну, в общем, кастинг там мы с одним актером, который тоже уже не в театре, он уехал там с цирком, потом у него своя судьба. В общем, где-то сейчас работает в другом месте Андрей Козлов. И пригласили, я думаю, почему бы не попробовать. Пришли, сделали пробы именно на культуру. Я посмотрел, значит, как ведут. Там все равно другая подача несколько и так далее. Такие, все хорошо, мы вам позвоним. И буквально через пару дней мне звонят, говорят: «Михаил, вы нужны, давайте вас в новости попробуем, в Вести». Я говорю: «А это будет в записи, надеюсь?» «Да, конечно, безусловно, в записи, мы же вас же не можем сразу выпустить в прямой эфир». Я говорю: «Ну ладно, мне все, подобрали костюм, причем с предыдущего Слогинова, который сейчас в правительстве, а он намного меня ниже. В общем, приходилось во время эфира вот так вот подтягивать, мне рукава натягивать на запястья, которые там были открыты. То есть вот так вот скурежился в этот костюм, потому что не было еще, то есть не рассчитывали никак». Все, пошел, ну, значит, жду, когда же меня запишут, уже остается до эфира полчаса, новостей нет. Я говорю: «Вы меня будете записывать? Мы же не успеем». Сейчас, Миша, подожди, сейчас, секунду, вот еще у нас две информации есть, которые нужно выдать в этот эфир. Я сижу, понимаю, что до эфира 15 минут, меня уже не... Я побледнел, я не знаю, посидел, наверное, первый седой волос именно тогда у меня появился. В общем, мне дают новости, говорит: «Все, давай, забивай суфлер и вперед». Я говорю: «Как? Как вперед? Что там делать вообще? Ну, педальку жмешь и читаешь».
Вообще без опыта, да? Без всякого?
Я говорю: «Как? В прямом? Да, Миша, в прямом, все, давай». Ох, у меня есть эти первые эфиры, в общем, на записи. Я записал уже с сайта, когда... Ну, в общем, на это очень страшно смотреть сейчас, потому что я помню те ощущения, я ничего не понимал, у меня жизнь перевернулась, передо мной камера, я что-то должен туда доносить, значит, не ошибаться, желательно уложиться в картинку и так далее. В то время еще было там не цифровая, а все это сложно с видеомагнитофонами, которые, значит, надо вот обязательно... Ты должен строчку читать 4 секунды, никак не 5, иначе ты не уложишься, к синхрону не успеешь.
Ну, слушайте, все сложилось хорошо, потому что уже сколько? Вы 10 лет занимаетесь?
Да, 11.
11 даже, будет... да. А были еще какие-то курьезные грали. Такие же случаи, когда что-то... Может быть, пошло не так. Нет. Или там, знаете, вот в сети выкладывают, что после того, как отчитал новости, там встает, а он, например, какие-то выражения себе позволяет.
Нет, летом приезжаю и надеваю только верх. То есть я на велосипеде езжу, и у меня внизу, само собой, там какие-то летние тапочки и шорты. То, что под столом, оно не видно. А здесь галстук, пиджак и все.
Ну, скажите, а вы как ведущий новостей вообще следите как-то за новостями, отслеживаете ситуацию вообще в стране, как-то вот ориентируетесь?
Если честно, нет. Времени нет, во-первых. Во-вторых, я такой очень около политичный человек, и поэтому, когда кто-то что-то мне доносит из уст в уста, да, я вот... А так, ну, иногда заглядываю, когда что-то там происходит серьезное, скажем, когда мы были на гастролях в Тюмени, меня миновало, и не только меня, видимо, эта участь с нашей девятиэтажкой на Удмуртской, да, и мы вот это все наблюдали по новостям, опять же.
Да, вы знаете, вот просто сейчас, вот буквально недавно читала статью по поводу того, что сейчас количество лет, ну, вернее, люди стали жить дольше, и поэтому появляется возможность там проживать даже несколько, скажем так, жизней, то есть несколько профессий сменить, несколько направлений. Вот если бы вы там 120 лет, предположим, будете жить, и вот кем бы вы еще хотели побыть? Ну, вот актер, телеведущий. Есть еще какие-то у вас желания, там, я не знаю, кем-то побывать?
На самом деле, очень много драматургии, где очень много ролей, которые бы
ну,
я хотел
да,
сыграть.
Ну, вас-то да, я не к тому обратилась. Вы и так, в общем-то, проживаете постоянно, наверное, многие разные
да,
жизни.
Да, новые жизни, и каждая роль, она, конечно, это что-то новое в себе открываешь и несешь другой образ, не похожий, а отличный от предыдущего, само собой.
Ну, кстати, точно, ваш плюс в вашей профессии.
Наверное, да, никогда не соскучишься, в общем.
Да, но все равно же бывает усталость какая-то приходит.
Ну, усталость после новогодки,
эмоциональная,
да.
Эмоциональная усталость бывает?
Бывает, бывает к концу сезона или когда очень серьезная роль, конечно, это сказывается и на семье, и на тех, кто тебя окружает, потому что ты настолько погружаешься в эту роль, что порой теряешь себя как такового истинного, и какие-то ценности меняются, и отношения можешь испортить с тем или иным человеком в зависимости от того, насколько роль, да, отрицательная, там, положительная, если вот так вот такие краски, очень крупные мазки набросить. И да, это сказывается, и спасибо, конечно, моей супруге, что она терпит это.
Ну, она...
И она тоже сама
она
актриса.
Она это понимает, поэтому, потому
да.
что она актриса. Вот это важно, чтобы встретить актрису тоже, чтобы вот из одной
да, мне кажется,
концепции были люди.
Из одного больше,
потому что, наверное, сложно обычным людям с актерами.
Мне кажется, да, это сложно очень. Это и график сумасшедший, это несовпадение времени. И интересов каких-то, и абсолютно вот так же у всех выходные у нас работа, и мне кажется, отсюда может возникать какие-то конфликты, которые не нужны обычно. Поэтому, может быть, актеры зачастую или несчастны, или счастливы.
А вы несчастливы? Или
счастливых? Счастливых, счастливых, конечно.
Ну, вот еще по поводу детей как раз вот вы говорили, у вас уже, вы как-то видите, проявляется уже... актерский талант или, может быть, режиссерский?
На самом деле, когда я... Когда меня пригласили в садике да. быть Дедом Морозом, в садике, где у меня сын, я вообще не задумываясь согласился. Это отдельный труд, конечно, это каждый сценарий учить и так далее в каждой группе. То есть это сложно, там сидишь, ты пока ждешь одна группа, потом другая придет. Вот, но я согласился, потому что у меня там сын в этой группе. Один год я, значит, отработал там Дедом Морозом, второй год, а Ярослав не раскрывается, никак не читает. То есть он зажимается вот так вот, он не то что боится Деда Мороза, он просто зажимается, в отличие от других детей, которые читают там взахлёб, они учили им счастье, а он вот какой-то зажатый, казалось бы, да, мне воспитатель говорит, он нормально, все, он читал, значит, все, Михаил, приготовьтесь, он будет вам рассказывать стихи. Не то, что он меня узнал, там Дед Мороз боится, нет, он просто вот зажимается и все, то есть не публичный человек, мне показалось так. Потом вот я отказался, на третий год уже отказался Дед Морозом, я говорю, нет, мне бессмысленно там, что, я прихожу вроде как на сына посмотреть глазами Дедушки Мороза, да, а он сидит в углу забитый, я отказался. И только я отказался, тут Ярослав уже, да, значит, его, недавно у них концерт был в Доме дружбы народов, там он читал, пел песенки и так далее, в садике очень активно прям читает, все, танцует и поет, я понимаю, что, наверное, вот возраст какой-то пришел.
Наверняка, да, да. Ну, а вы сами хотели бы, чтобы, нет, например, ваш сын был актером?
Нет. Не знаю почему, не могу объяснить. Опять же, да, опровергая свое только что вышесказанное, что я счастлив быть в этой профессии. Не знаю, она непростая, она требует каких-то энергетических затрат безумных. Отсюда сказывается, ну, как, не знаю, мне хочется, чтобы он, может, каким-то нефтяником там, денег много. Он уже, да, он мне сказал, говорит, папа, я куплю машину, а тебе красную куртку, почему, не знаю, это год назад он говорил, и тебя отвезу в Турцию или в Египет.
Видите, какой у вас подрастает сын.
Будем там отдыхать, я буду вас катать и так далее. Я говорю, все, сын, обязательно. Я говорю, мы с мамой на велосипедах, а ты подрастешь, мы тебе поможем машину купить.
Спасибо большое, что вы пришли. Еще раз можно тогда сделать,
да,
еще раз пригласить всех, потому что я думаю, обязательно нужно сходить. Я уже тоже всем, я всем обещаю, что я схожу и дойду до театра.
Обязательно,
да,
приходите, приду, у нас, да, абсолютно разнообразный, прекрасный репертуар сейчас. Как никогда мы на таком уровне, что просто нужно поглощать то, что мы творим на сцене. Приходите обязательно. Сейчас мы вот с 15 или с 16 января снова возобновляем после новогодней этой сумасшедшей кампании. Поэтому ждем вас с нетерпением.
Спасибо вам большое. Очень было приятно с вами пообщаться.
Спасибо. Спасибо. Всем доброго дня и хорошего начала недели в этом году.
В этом году, чтобы было все хорошо у нас. В этой студии был заслуженный артист Удмуртии Михаил Солодянкин. И мы вам тоже желаем, чтобы у вас было много ролей, много работы и много-много денег.
Ой, спасибо. Да.
Ну и Турция, Египет, конечно.
Всем благополучия, да, финансового, да, и, да, всякого.
Все, спасибо.
Доброго.
Всем хорошего дня. Встречаемся завтра.
Горячий кофе. Свет.